Есть еще один аспект вот, то, что требует нашего исправления после разрушения храма. И тоже касается напрямую нашей недельной главы. Я начну немножко со стороны. Мы сейчас сегодня посчитали 22-й день Омера. И известны очень слова Рамбана. Вообще-то говоря, отсчет Омера должен быть подобен полупраздничным дням Холя Моэда. То есть даже, допустим, Суккот, если у нас первый день Суккот, и потом восьмой день, это немножко другой праздник, это не Суккот. И в середине Холя Моэда, так и Пейсах связывается с Шавуотом, и связывающие дни, когда дни отсчета Омера с ожиданием, жаждой, расстоять заново получения Торы, это должны быть полупраздничными дни, хотя они, это не заповедано, как заповедь, чтобы были праздничными днями. Это пишет Рамбам. Реально у нас сегодня это почти с точностью да наоборот. Не Омер для нас, это полутравленные дни. Это, не, конечно, не как Бен а-Мицарим, не как ними между 17-м Тамузом и 9-го Ава. Люди часто путают между ними. Тут нет закона, здесь просто обычаи некоторые есть. И надо немножко разобраться. Известно, что причина этого полутраура, это страшнейшая трагедия, пережила наш народ во время Раби Акива, когда 24 тысячи, это огромная цифра, и просто людей, а великих учеников Раби Акива, они погибли, умерли за этот период от эпидемии, и нам известно почему. Потому что они достаточно уважительны друг к другу. И в этом есть два аспекта. Эти два аспекта, они оба реально обсуждаются в нашей главе. Оба. Один аспект человеческий. Это уважение, любовь друг к другу, вне зависимости, друг твой является мудрецом Торы или нет. Это большое правило, это основополагающее правило Торы. Люби ближнего, как своего себя, в авторах Камоха. Это один аспект проблем. И другой аспект, и он очень принципиальный, это аспект уважения должного к людям, которые занимаются Торой. Это тоже упоминается в нашей главе. Это заповедь «Лифней сиватакум видарта пней закен». И когда говорится, что надо вставать перед старцом, имеется в виду и уважить старца, это слово «закен», это имеется в виду мудрец Торы. Это у нас здесь заповедано, что если действительно настоящий мудрец Торы, даже если ему 18 лет, надо перед ним встать. Даже 18 лет, надо быть 28, даже быть 40. Не надо быть 70, надо 18. О. И, конечно, если мы немножко вдумаемся в трагедию учеников Раби Акивы, то мне всегда, конечно, было более ближе понятие, не то, что они были, у них не хватало заповеди, это отношения между людьми просто так. Но этого не хватало, учитывая величие в Торе каждого из них. То есть, я не думаю, что были какие-то проблемы, просто плохих отношений человеческих. Я не думаю. Проблема другая, что всегда надо уметь уважать мудреца Торы, потому насколько надо уважать его. И, может быть, в этом был некоторый недостаток у учеников Рабби Акива. Есть известно, что в конце второй главы Масехет Бамециа Эль Мецвот приводится очень такой красивый истинный обычай, который был у мудрецов Вавилона, что даже товарищи не вставали один перед другим. Товарищи, так вели себя мудрецы Вавилона. Ну, это можно очень хорошо понять. Тут опять же товарищи. Речь идет действительно о больших мудрецах, не о людях, которые вроде нас, которые мало что знают и понимают. Но вот у них каждый был своим другом, ощущал, что он другой дал ему много Торы. И он считал бы, что он подобен для него, как его учитель, поэтому стал перед ним. Стал перед ним. Ну, не говорю, что начинаешь вставать перед каждой хаврутой. У меня была одна хаврута такая, которая пыталась так делать. Вот, но его... Это было очень странно. Поэтому он прекратил.
Раз на собрание после нельзя будет сесть, то...
Что?
Если в ране, то всегда вставать, то...
Ну, это именно хаврута, не перед всеми. Именно хаврута. Так что давайте, дело сейчас не в этом. Давайте вещи немножко немножко углубимся в эти вещи. Если будет вдуматься, вот, проблема общечеловеческих отношений, это опять же, это причина разрушения второго храма. Храм разрушен из-за причин ненависти друг к другу. И тоже пишет Хафец Хаим и разословие. Тоже недельная глава. Вот седах рахиль баамеха. Недельная глава. И то, что я тут вижу, тут всем нам есть, что исправлять, и немало. Есть известное место Масехет Шаббат, что не говорят, не величают друг другу шалом в бане. Место нечистое, шалом там не говорят. Почему? Шалом называется именем Всевышнего. Что такое? Я слышал от Рабби Шапира от имени Маараля очень интересное определение этому. Не имеется в виду, что слово «шалом» – это имя Всевышнего. А когда мир пребывает в состоянии «шалом», в гармонии цельной, в этом раскрывается Творец. Это есть имя Творца. То есть сам шалом – это имя Всевышнего, не буквы этого слова, сам шалом. И, конечно, этот аспект, он принципиально важен также для приобретения Торы на горе Синай. Все знают, что говорится в Раши, Парашат Итро, что сказано, что «Вейхан Исраэль кенегед ахар» – Израиль стал лагерем напротив горы. Он сказал единственное число. Раши говорит, объясняет очень, очень просто, ясно, как один человек с единым сердцем. Есть большая тема. Эта тема имеет два аспекта полностью противоположных. Известно, связь душевная евреев всегда в разных странах, когда евреи поселили в одном месте, это привело всей еврейской общине. Известно, что когда шло дело про процесс Бейлиса в царской России, был процесс обвинения всем еврейскому народу. То есть нас обвиняли в том, что мы вообще других людей не считаем за людей. И вот здесь написано в Талмуде, а тем курим адам, вы называетесь человеком, а другие не называются человеком. Так сказано. Так это была драша Абишина Бар-Йохай. И это утверждали прокурор на этом вот процессе. Там было развитое дело обвинения всему еврейскому народу. А теперь в том статье, которую сегодня я видел, Нацива по поводу антисемитизма, объясняет эту вещь, что антисемитизм, одно из его корней, это ненависть к иудаизму. Именно к иудаизму. А не к зависти к еврейскому народу. Именно к иудаизму. Это был процесс против иудаизма, скажем так. И один из наших великих мудрецов ответил на вопрос. Он сказал так, если, допустим, того же прокурора узнаешь, допустим, какой-то русский, где в каком-то месте упал в беду, как тебя заинтересует его? Никак. Он просто не интересует. У нас, говорит, это не так. Если он упал в беду в другом месте, даже мы не знаем его, не нашей общины, или всем болит. Это то, что имел в виду Рабишу Мурахай, а тем курим адам, вы все вместе называетесь одним человеком, а другие народы не считают, не называются одним человеком, единым человеком. То есть, с одной стороны, великое, глубочайшее единство Израиля, это действительно, когда одному еврею болит в одном месте, о нем заботятся и другие. Есть другая сторона этого. Об этом говорили примерно так. Есть два еврея, три мнения. И вроде бы разногласий, часто споров, и иногда скажу за некрасивое слово распри, хватает. Хватает. И об этом говорит Маарал в книге «Нецах Исроэль». Это тоже одно из обвинений других народов к нашему народу. Еще у вас только есть конфликтов. Вроде. И тут есть очень-очень глубокая вещь, которая на самом деле эти вместе существуют, они вместе сосуществуют. Амрад объясняет, в чем причина разногласий в нашем народе. Он говорит, я объясню это на моем примере. Допустим, есть дырка в стене. Дырка не прямая, а такая очень искривленная. Допустим, глина, очень просто ее заполнить глиной. Если взять, допустим, хороший стержень из бронированной стали, пробуйте туда это всунуть, он сделает другую дырку, он не войдет туда. Не войдет туда. Есть такое понятие, не знаю по-английски, но я знаю его в Израиле, называется «yes man». Он человек совсем согласен. Совсем согласен. Есть такой вид хевруты даже. Совсем согласен. Он все понимает. Даже то, что не надо понимать. Потому что есть глупости, понимать нет, не надо. Вот. Вот такое понятие, как «yes man», за всем согласен, его можно сунуть в любую дырку, самую кривую, все будет заполнено. И проблем нет. Проблем нет. Есть другие люди, которые, вы скажете ему одно слово, он скажет наоборот два. И не потому, что он просто хочет вас переспорить. Нет. Он видит вещи иначе. И то, что видит вещи иначе, его переубедить непросто. Чтобы он переубедить себя в этом, надо, чтобы он увидел вещи иначе сам. Он не примет на веру то, что вы ему скажете. Сам это не увидит. В этом говорит Мораль, что вот наш народ, это люди называются анашей цура, у них есть форма. Это не глина, которую можно засунуть в каждую дырку. Не глина. И по большому счету, вот истинное сочетание, с одной стороны, чтобы каждый имел свою истинную форму. Что такое истинная форма человека? Это источник ее, высший корень его души. Источник это в высших мирах. Когда самый высший корень его души, он развивает себя, постичь волю Творца цельно и жить поэтому, то этот корень получает максимальное цельное развитие. И если есть, допустим, два разных еврея разными корнями, каждый из них максимально развился по Торе, исполнение воли Творца, у них разные источники душевные, выше. Они будут двумя разными людьми, очень разными людьми, но это не помешает их любви и миру между ними. Они будут понимать, что у них есть единый источник. У них есть разные, но есть единый источник, это Всевышний, поэтому понимаю, что есть также другие раскрытия, вот, раскрытия божественной души, чем мое. Понимаю, что то, что я вижу так, кто-то может видеть это иначе, и он своей стороны видит это правильно, свое место. Это нет никакой причины его не любить, а наоборот, надо его любить, любить, уважать. О. То есть, давайте вещь просто поймем. Тут есть самая тяжкая задача наша. Нет никакой причины превратиться в так называемое есмена. Это не нужно. Но с одной стороны, иметь собственную форму. Собственная форма, она не входит, как глина в любую дырку. Не входит. Это металлический стержень. Он может быть с каким-то углом, он вместо подходящего да выйдет. Не подходящего не пойдет. А с другой стороны, имея этот самый стержень и не уступая этим стержням, хотя не нужно уступать, надо жить в любви и в мире со всем нашим народом. Это тяжкая задача. Тяжкая задача. И, конечно, тут всегда... Всегда надо понимать и видеть, что есть, допустим, в чем тут проблема. Есть проблема. Я когда-то, это было много лет назад, чему ты научился. Ко мне пришел разговаривать на какую-то талмудическую тему. Один очень замечательный аврех, сегодня большой талмид хахам, немножко младше меня, в нашей ешиве. И он говорит вещи, которые... мне казались, ну, не на уровне, скажем так. Я ему сделал вот так. За то, что мне говорит, не годится. Он очень обиделся. Очень обиделся. Я научился круто с одним очень мудрым человеком, который мне сказал так. Я вообще вижу этого авреха, он говорит, человек очень серьезный и так далее. Очень странно, что он так на тебя отреагировал. Думал, что на уровне так это не отреагирует. Не обидится. Он говорит, в чем будет проблема? Проблема очень простая. Ты сделал вот так не на него, а на то, что он ошибся в том, что ты рассказал. Он подумал, что ты отменил его. А это кто любит, когда его отменяют. И вот тут есть тонкая граница, как с одной стороны не быть есмен, и действительно спорить с другим по вещам, которые надо спорить, а с другой стороны не обижаться, и чтобы сочеталось с уважением друг к другу. Никогда не отменяют другого человека. Отменяют, говорят, ты ошибся. Ты человек мудрый, понимаешь, он тут, ты не прав, поэтому это дело, ты не прав. То есть, всегда Надо ругать не людей, а неправильные идеи. Понимаете меня? Мне когда-то говорил мой папа покойный, большое жизненное правило получил от своего отца. Очень важная вещь. Говорит, никогда не говори ребенку, что он плохой. Он скажет, он сделал что-то не так, это да. Но ребенок, он хороший. Он хороший. Он хороший, он неплохой. Он хороший. Это очень важная вещь. Понимаете, нам надо, с одной стороны, учиться жить в любви и в мире со всем нашим народом. А с другой стороны, мы не можем принимать все, что наш народ делает, все, что отдельные люди в нашем народе делают. Делают много глупостей и иногда делают и гадости тоже. То есть, если мы хотим исправить это грех, это причина ненависти, если мы хотим исправить то, в чем согрешили ученики Рабби Акивы, остаемся в первую очередь, безусловно, это великое правило Торы, «Гавтарех камох, ближнего к самого себя», всегда видеть добро в другом. А если есть какое-то зло, это вещь не основное, это вещь случайная в него, не основное. Я говорю, по крайней мере, людях, которые действительно в целом живут по Торе. И вторая вещь, она особенно очень принципиальная, что чем выше человек в Торе, тем мы обязаны больше думать с ним в лучшую сторону. Тоже, кстати, заповедь в нашей главе. «Бацедекти шпота метех». То есть буквально по справедливости праведно суди о другом. Когда мы судим о мудреце Торы, надо понимать, что сила мудрости его, он, безусловно, хотел сделать добро. Но судить его так, что он хотел делать добро. Это основа, очень важная основа. Поэтому два аспекта, о которых мы говорили, два аспекта проблемы учеников Рабби Акивы, проблема в отношениях между людьми и проблема недоуважения как друг друга, как к мудрецам Торы, они тесно связаны с друг с другом. Когда мы действительно видим в другом мудреца Торы, это причина, что мы судили его поступки иначе, чем если не был мудрецом Торы. В лучшую сторону, а не наоборот. Часто это рор, она говорит, человек говорит, что все надо наоборот. Он мудрец Торы, надо к нему больше надо придраться. Больше придраться. Это не так. И последний аспект, я хотел сегодня коснуться сегодня, он очень связан с предыдущими, немножко по-своему. Мы все после катастрофы, это называется катастрофа безверия и отхода от веры. Я не говорю сейчас о катастрофе физической, а о катастрофе европейского еврейства, и немецкого, и российского, и так далее. Это уход наших предков от веры Творца. И тут нам надо понять и разобраться, где мы сейчас хотим укоренить себя не только на Святой Земле, но укоренить себя в Торе, в еврейской жизни. Надо подумать, вдуматься, где наши предки, наши предыдущие поколения ошиблись, где они отошли от Торы. Их отход привел к своему страшнейшему падению. Даже в местах, где была катастрофа, была самая тяжелая, как, допустим, в Литве, где погибло, по-моему, 95-96% евреев. Но духовная катастрофа была гораздо тяжелее. Потому что я думаю, что в Советской России, я не думаю, что есть какой-то процент, который остался по-настоящему религиозным. Я знаю только одного человека, двух-трех, может быть. на всю Советскую Россию. Это для нас вещь очень принципиально. Вдуматься в источник развала и отхода нашего народа от Торы, это была страшнейшая катастрофа. И по большому счету, то, что написано в книгах, и физическая катастрофа еврейского еврейства, она была последствием духовной катастрофы. Пишет Меша Хохман, написал Зину в своей книге, что он за много лет предвидел катастрофу, которая выйдет из Берлина. И, конечно, я скажу просто только две вещи, которые я читал и слышал от своих учителей, что одной из причин этого было недостаточное уважение к Торе и к ее носителю. Это пишет автор книги «Хута Мишулаш», правнук Раби Квейгера, внук Атам Сойфера, говоря о причинах духовного уничтожения Германии в период до Шимшера Фоля Хирша. Это лишь учителей о причинах развала еврейской жизни в царской России. Это потеря уважения к мудрецам Торы. Поэтому нам надо, когда мы сейчас идем, опять же, приближаемся к Шавуот, надо принять Тору с уважением. С уважением к самой Торе, с уважением к тем, кто к ее носителям, уважением книги ее. Это все исправление тех причин, катастрофы, через которые мы все прошли в той или иной форме. Хорошей вам недели. Будьте здоровы.